Мир вам, братья и сестры, церковь возлюбленная. Знаете, Саша правильно сказал, я слушал стихотворение его, какая-то вот болезнь общая, ну что-то общее, оно всегда объединяет. Я так сидел, переживал, думал, наверное, один я вам молюсь, оказалось, нет. Вот, и так сразу полегчало. Знаете, такой у меня вопрос к вам есть. Вообще, любите кто-нибудь шоколадки? Да. А знаете самый христианский шоколад? Ну, правильно, да, слышит вот Аленка. Вот кто не знает, покажу вам. Христианская шоколадка. А почему? Точно, девочка в платочке. У нас атрибут такой непременный, знаете, я так вспоминаю свое детство, у меня из большой всей родни тетушка, она, ну, ходила в церковь. И я вот точно знал, хоть и маленький был, если в теплый летний день такой солнечный тетя пришла в красивом платье с платочком на голове, каким-нибудь таким, знаете, ну вот, воздушным, каким-нибудь красивым, иначе все в церкви или была, или собирается. Вот. И как-то это вошло вот прочно, да? Когда человек собирается, если, например, женщина в церковь, вот, то точно она знает, надо одеть платочек. Библию не берут, но платочек одевают. Вот. И сегодня мы с вами будем... Кстати, вы знаете место из Писания, где говорится, собственно говоря, почему в церкви говорят платочки, сестры одевайте? Кто знает место Писания? 1 Коринфянам, ну да, 11 глава. Вот ее сегодня мы и будем читать. Но размышлять будем не столько о платочках, хотя, конечно, о них немножко коснемся, вот, сколько о Божьем плане устройства власти в семье. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 11 глава, и будем читать со 2 по 16 стих включительно. 1 Коринфянам, 11 глава, со 2 по 16 стих. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему и жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо, как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Аминь. И знаете, вот Павел тут напоминает нам, да, или кто-то, может быть, впервые слышит, да, вот два важных принципа устройства власти в семье и в отношениях с Богом. То, что мы должны помнить. Первое – это как Христос подчиняется Отцу, так муж подчиняется Христу и жена мужу. И второе, и жена, и муж должны вот эту вот подчиненность отражать, показывать. Если говорить современным языком, рекламировать вертикаль власти в семье. И Павел начинает с того, что, смотрите, сначала он указывает на Христа. Потому что во всем христиане должны смотреть на своего главу. И он говорит и начинает, посмотрите, Христу глава Бог. Я думаю, мы все знаем, я просто немножечко, может, несколько слов напомню, как Христос был послушен Отцу. Филиппийцам 2 глава, и там написано, что был послушен до смерти и смерти крестной. То есть полное послушание. И в Евангелии, когда мы помним перед самым распятием, когда перед тем, как Христа арестовали. Он молится. И удивительные слова, которые до конца вот человеку, наверное, не дано понять. Он говорит: «Меня возьмут, будут бить, оплюют, распнут, воскресну». Все знал, все предупредил. Ученикам сказал: «Вы рассеетесь». Написано: «Поражу пастыря, рассеются овцы». И в то же время написано: «Он стал скорбеть и ужасаться». И говорит: «Душа моя скорбит смертельно». Вот это вот вместить, понять, может быть, мы по-человечески не можем, да? Но мы принимаем это верою. И потом молитва Христа, он молится и говорит: «Господи, если только можешь, чашу эту мимо пронеси». Он говорит, вернее: «Господи, тебе все возможно. Пронеси эту чашу мимо меня». А потом говорит: «Впрочем, не что я хочу». Да? То есть у него было желание. Он говорит: «У меня желание мое, да, не пить эту чашу. Но я смиряюсь, да будет воля твоя». И вот это вот пример покорности, пример подчинения, который должен быть перед каждым христианином перед глазами всегда. И дальше мы сейчас перейдем, более подробно будем говорить о подчинении жены, о подчинении мужа. Но вот этот вот, знаете, образ Христа, который мер свои желания, может быть, да, но смирился до смерти и смерти крестной. Пусть он будет вот как эталон, то, к чему должен стремиться муж, то, к чему должна стремиться жена, в своем подчинении, по своей вертикали. Итак, жене глава, муж. Вообще, что это значит или в чем это выражается? Всегда даже люди неверующие в большинстве случаев играется свадьба, напоминают, говорят: «Помни, жена, все, ты теперь замужем, и ты там фамилию даже другую взяла, ты уже себе не принадлежишь», и все там жены: «Да», как бы все это признается, все замечательно. И спроси любую женщину, даже не только верующие, христианки, все скажут: «Ну, конечно, муж, да, он глава». И это, знаете, даже как-то вот не подвергается, несмотря там на развитие феминистского движения, там, на изменения там, ролей в сегодняшнем обществе, все-таки в большинстве случаев никто как бы не подвергает сомнению власть мужа в семье. И говорят: «Да, муж глава». Но в чем это конкретно выражается? И вот я считаю два важных момента, которые я призываю обратить внимание, на которые мы с вами сегодня немножко побольше поразмышляем. И первое – это повиновение. Повиновение, послушание, покорность. Два места из Писания, где говорится об этом. Колоссянам 3 глава 18 стих. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». И Ефесянам 5 глава 22 по 24 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». И отсюда, посмотрите, Павел говорит: муж есть глава жены, поэтому, жены, вы повинуйтесь. И повиновение, если мы заглянем в словарик, это исполнение не своей воли, не своих желаний. Как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Вы знаете, если взять идеальную ситуацию, собирается семейный совет. Муж, жена решает какой-то вопрос. Ну, купить какой-то автомобиль, обновить, да? Муж пришел, посадил, все хорошо объяснил жене, почему надо, откуда денежки возьмутся, как мы будем жить. Жена сказала: «А, какой ты у меня умный, замечательный. Дай аминь». Все, решение принято. И в большинстве случаев, да, если вот так вот берем идеальную картинку, да, никаких вопросов не возникает. Жена идет гордая, говорит: «Я подчинилась мужу». Вот. И вы знаете, даже вот в бизнесе есть такое понятие, чуть-чуть я побольше вам расскажу, чтобы понимали, что мы должны в конце концов повиновение получить. Когда руководитель задумал какой-то проект по перестройке компании или еще что-то, у него есть задача продать свое решение, свою идею своей команде. Если, то есть зажечь вот этим вот своим проектом, зажечь подчиненных. Вот когда у него глаза горящие, да, он пришел, выбрал костяк, да, команды, которая будет этот проект внедрять. И он сумел их убедить и рассказать им, и зажечь. Они загорелись и говорят: «Слушай, все, давай внедрять. Замечательно, перестроим». На 90% успех ему обеспечен. Если только он не продал решение, он будет воевать с собственной командой. Они будут находить отговорки, почему они вовремя не сделали, почему не закупили все, и этот проект будет буксовать на месте. Я знаю одну компанию, которая купила и поставила у себя прекрасную компьютерную систему по работе с клиентами. Мощнейшая база, которая позволяет компании, ну, вокруг клиентов все сделать. Собирать всю информацию, туда с разных точек вносить. И, например, директор удобно, он кликает там на клиента, у него вся информация. Кто, где, когда с ним работали, кто с кем когда там чай, кофе пил, у кого хорошие отношения, у кого не лучшие. Он может спланировать и подумать, как ему еще для этого клиента там что-то продать или сделать. Да? 2 года эта система, и вы знаете, вот через 2 года, когда заглянули, мне думают, что же она не работает-то, да? Вот. А не было вот этого человека с горящими... Вернее, он был, да, кто ее купил, подписал. Да, срочно покупаем, нам эта система нужна. Но остальная команда и все люди, которые должны были туда информацию вносить, они все говорят, ну да, она у нас есть, но есть, есть, ну и хорошо, да. В результате провал проекта. Вот то же самое и в семье происходит. Идеальная ситуация, когда, да, муж должен как бы продать решение жене, она должна принять его всем сердцем, загореться, и тогда они вдвоем приняли, они счастливы, они работают, внедряются, все замечательно получается. Но это идеальный вариант. В жизни бывают такие случаи, когда у каждого есть свое мнение. Вот, ну, не сумел муж, по самым разным причинам. Может быть, даже он все правильно сделал, объяснил, а жена говорит, ну, у меня свое мнение. Вот ты считаешь так, а я считаю по-другому. И как в этих случаях быть? И вот здесь то, что нам говорит Писание, жена должна принять решение мужа. Пусть даже, вы знаете, в некоторых случаях, пусть даже муж предлагает худшее решение. И у нее есть гораздо более лучшее решение. Она должна смириться. То есть Бог таким образом устроил систему власти, Он говорит, у вас не будет тупиковых ситуаций, когда вы вдвоем пришли, встали и вы говорите, все, патовая ситуация, ни вперед, ни назад, жена против, я не, или наоборот, да, мне ее решение не нравится. Господь говорит, даже вот в этой ситуации я вам даю выход, пусть решит муж. Пусть муж решит, и его слово будет последним. И вот это то, что важно принять и важно женам понять. В этом будет их повиновение. Но как принять еще вопрос? Давайте откроем 1 Петра, 3 главу. И прочитаем с вами с 1 по 6 стих. Во втором стихе, во второй главе 1 Петра, кратко напомню, там Петр говорит о повиновении. И он говорит, что слуги, повинуйтесь господам не только добрым, да, и хорошим, но и суровым. И потом начинается 3 глава. Так же и вы, жены. Он говорит, вот точно так же, как там про рабов говорилось, потом Христа пример приводился. Он говорит, а теперь смотрите, жены. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьем жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Там некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Вот посмотрите, Петр берет самую трудную ситуацию в жизни жены. Муж неверующий. Какое он примет решение? Да он вообще не водим Духом Святым, у него Божьей мудрости нету. У неверующего мужа. Мы с вами проходили 2 главу 1 Коринфян, там говорится, что Бог нам мудрость открывает Духом Святым. У неверующего человека нету, он принимает решения по опыту, по наитию. Да? Жена, может быть, что-то подскажет. И вот посмотрите, вот в этой трудной ситуации Господь говорит, а мне что драгоценно? Кроткий, молчаливый дух. Он говорит, вот я смотрю на сердце жены, да? И мне важно ее сердце. Вот это самое дорогое, самое драгоценное для Бога. И вот когда вот мы возвращаемся к той ситуации, да, Сестры, когда муж что-то предложил, и вы с этим не согласны, и никак не можете принять, вы должны не просто принять и сказать «да и аминь», да, или сказать «хорошо, я с тобой соглашаюсь, сделай, как ты решил, но я останусь по-своему». Знаете, как пример кто-то из братьев приводил в проповеди? Ребенка привели родители на собрание, пытаются усадить. В конце концов, усадили, он им говорит. Говорит, я внешне сижу, а там внутри-то я стою. Вот. То же самое здесь, понимаете, не только согласиться, сказать, ладно, хорошо, давай сделаем по-твоему. Выбрал ты белую машину, покупаем белую, хотя мне нравится красная. Но принять это сердцем, согласиться с этим решением, то, которое принял муж. То есть взять свое мнение, убрать его и сказать, давай, муж, твою идею. Я приму его в сердце, я вложу, у меня там будет кроткий дух, не ропот будет, я не буду недовольство на тебя выражать, что ты принял решение, и мы будем страдать от этого. Но это решение станет моим. И посмотрите, 8 стих 3 главы начинается. «Наконец, будьте все единомысленны». И мы недавно тоже с Жанной решили, думаем, мы проходили брак без сожаления с Сергеем Васильевичем 2 года назад. Я, кстати, братьев и сестер, кто еще не проходил, настоятельно рекомендую, пройдите этот курс. Вы столько для себя откроете, новый пласт семейной жизни. Вот. И мы тут решили на днях, давай-ка мы еще раз пройдем, уже вдвоем перечитаем что-то, как-то хотим улучшить нашу семейную жизнь. И думаем, как мы вот этот стих пропустили. Будьте все единомысленны. О чем Петр говорит? Вот посмотрите, в какой-то ситуации он говорит, вы должны закончить спор единомыслием. Вы должны прийти к тому, чтобы у вас, вы оба были, как бы в сердце приняли какое-то одно решение. И в данном случае, в контексте того, на чем мы размышляем, это решение должно быть решением мужа. То есть правильно поступить, правильно повиноваться – для женщины, это сказать, хорошо, я отказываюсь от своего решения, пусть оно будет лучше, пусть мы даже потеряем, но я приму твое решение. И я не только приму, я полюблю его, я буду трудиться над ним, оно станет моим. Ведь посмотрите, ну какие могут быть ситуации, где мы спорим, да? Возьмем крупные вопросы. Машину решили поменять, не знаем какую. Квартиру, ремонт сделать. Ну какие еще вопросы могут? На чем мы можем с женами поспорить? В рамках проповеди, вы знаете, вот я почему и позвал на курс «Брак без сожаления». Мы по 2 часа сидели над одним стихом, размышляли, несколько семей нас было. Понимаете, тут очень много вопросов. Если хотите какой-то вопрос есть, подойдите после проповеди, я объясню, потому что в рамках мы сейчас уйдем, и мы не успеем за то время вот этот вопрос пройти. Вот. И это мы обсуждали, если неверующий муж запрещает ходить в церковь или толкает на грех, есть ответ на этот вопрос. Вот. Смотрите, но вот в этой ситуации Господь говорит, вот смотрите, жене говорит, вот в этой ситуации мне важно, ни на какой машине вы будете ездить, ни где вы будете жить, ни какой будет у вас ремонт. Я смотрю на ваше сердце. И вот если в этом сердце есть кроткий, молчаливый друг, вот это драгоценность для меня. Он говорит, я жду от жены самое дорогое, что может быть в этой ситуации, ваше кроткое сердце. Бог говорит, мне это драгоценно. Забудьте про машину, пусть он купит, какую хочет. Обои какие хочет делать, все что угодно. Вот если у вас в сердце вот это будет кротость, для меня это драгоценность. И для вас это драгоценность, если для Бога это есть драгоценность. И вот здесь я призываю сестер переосмыслить, да, посмотреть, что на самом деле для вас является важным. И если как-то по-другому происходило, да, подумайте, посмотрите, да, может быть, стоит пересмотреть как-то решение, и где-то, может быть, если у вас были такие случаи с мужем, поменять свое поведение, подчиниться ему, повиноваться. Пусть даже это будет какое-то не самое лучшее решение. Во-вторых, главенство мужа и подчиненность жены должны проявляться в планировании жизни семьи. И, скажем так, в стратегии развития семьи. Знаете, есть поговорка такая: муж голова, а жена шея, которая крутит этой головой. Помните, может быть, фильм «Бриллиантовая рука»? Помните, начинается фильм? Скажите мне, кто принял решение, что Семен Семенович поедет в поездку? Помните, нет? А он что хотел? Он говорит, вообще-то я хотел купить жене шубу. Он говорит, нет, шуба подождет. Мы решили, что лучше он пусть съездит, отдохнет, это ему полезней. Понимаете? И это не зря вот в нашем любимом юмористическом фильме вот эта вот черта подмечена. Понимаете? Это то, что реально в жизни существует. Когда жены планируют, жены решают. Я помню, разговаривал с нашим пастором, он после поездки в Америку, он рассказал, говорит, один такой печальный случай тоже. Встречался с служителями бывшими, эмигрировали из Советского Союза, приехали в Америку. Вот. И в результате, говорит, здесь был служитель, проповедник, и служение нес, и действительно, как бы, вроде бы и трудно было, и все, но в то же время жил, да, жизнью угодной Господу, в служении был, туда приехал. Работа есть, машина есть, квартира есть, все есть, дом полная чаша. Только, говорит, я не понимаю, а воля Божья в чем тут заключается? Когда стали размышлять, он говорит, да я вообще не хотел ехать. Жена уговорила. Понимаете, это пример того, кто принимает решение по главным вопросам. Ведь если в самое начало посмотреть, вторая глава Бытия, когда Бог сотворил Адама, Он дает ему поручение. Взращивай сад Едемский. Да? Заботься, там, владычествуй. Адам работает. Но не нашлось ему помощника, соответственно, ему. После этого Господь делает ему помощника. То есть в задумке, да не обижаются сестры, их главная задача, то если у мужа, да, у мужчины, у брата задача в служении пребывать, найти волю Божию и говорить, Господи, что ты хочешь? Миссионером на север. Все, едем, мне нужен помощник. У жены то же самое. У нее, по идее, в принципе, своей-то задачи нету. Если бы я был сестрой, я молился так. Господи, где тот глава, где тот, кому я должен быть помощником? Покажи. Я знаю, ты меня сотворил для второй роли. Я не первый. Я не должен принимать решения. Я очень хорош на подносе там, боеприпасов, да, к примеру, или еще что-то, на помощи. Как, где, покажи того человека, которому мне помогать. А потом бы я этого мужа спрашивал, говорю, слушай, ну у тебя где служение? Давай, в чем помогать-то мне? Вот. В этом мое служение проявляется. И вот то произошло, как бы влияние, почему смещение ролей произошло? Отчасти, конечно, влияние мира, да? Ну а в миру почему произошло? Грех. То, что произошло после грехопадения, когда грех он исказил и мужчину, который перестал главой быть, да, и хороший вопрос, который вы мне можете задать, сказать, ну хорошо, ладно, муж должен планировать, стратегию определять, как жить в семье, чем заниматься, служить, а если муж никакой? Это хорошо, все в теории, да, прекрасно, а если он пришел и говорит, слушай, ну давай там сделай что-нибудь, меня вот тут вот, ну, хочешь, я тебе делегирую и это, я тебе делегирую и то, я тебе делегирую и то. Немножко в сторону сделаю вопрос. Братья и сестры, не обязательно, знаете, я вам говорю, это не значит, что в семье, да, жена должна приходить за каждым вопросом и а можно сделать так, а можно сделать так, а как ты думаешь вот это, а как ты думаешь вот это? Да нет, абсолютно. Вот. И это уже вопрос, как бы, да, должно быть обязательно и разделение обязанностей. И разделение функций, да, где жена занимается, если мы посмотрим притчи 31 главу, то вы увидите там, что жена, она и торговлей занимается, и урочная, то есть задачу она служанкам ставит, да, и какие-то решения принимает, увидит поле, задумает и покупает его. И это все не противоречит. Есть разделение, но есть вопросы, которыми занимается только муж, и это его обязанность. И если он не занимается, значит, надо его к этому как-то побуждать. Я с одной сестрой у нас в церкви разговаривал. Она говорит, встречаясь с подружками еще, со школьными своими уже, в зрелом возрасте начали говорить, кто как жизнь устроил. И одна подружка говорит, слушайте, у меня муж, он вообще никакой. Он решений никогда не принимает. Самое простое решение в доме там гвоздь забить. И то бежит у меня, спрашивает. Ну как вот мне с ним жить? Все сама на себе волоку. И она говорит, я долгое время думала, как не повезло вот подруге. Все должна сама из-за мужа решать. Вот попадется же такой, и будешь мучиться всю жизнь. Когда, говорит, попадаю в гости. И действительно, они сидят там, говорят, общаемся, женщины. Тут муж зовет ее, там, типа, Маша или как там, Валя, да? Слушай, приди, это, покажи, где тут гордину прибивать. Она им показывает, типа, ну видите, даже гордина не может без меня прибить. Ну что там тебе, типа, неясно там, ты что, гордину у меня прибить не можешь? Вот, он так выслушал, все, вот, она ему показала, он прикручивает, говорит, ага, я, говорит, сейчас прибью гордину, а ты потом придешь, скажешь, не так прибил, перевешивай, хватит, ты мне уж сразу покажи, чтобы все эти вопросы избежать. И понимаете, иногда получается так, что жена, ну так сложилось исторически, может быть, или как-то получилось, да, что она исполняет не свои функции, планирует жизнь семьи, да, и эти функции, они исполняются, а муж, у нее даже нет шансов заняться этими вопросами, потому что это место занято. И что можно посоветовать здесь сестрам в этом вопросе? Первое. Если так получилось, что действительно муж не занимается вопросами планирования стратегического, да, перестаньте решать вопросы, которые его. Просто перестаньте, пусть они не решаются. И начните за него молиться. Если он проявит где-то инициативу, какой-то вопрос, обязательно всегда похвалите, обязательно поддержите вот это начинание. Да? Ну и пребывание в слове без этого никуда. Муж должен быть научен, он должен сам понимать и осознавать, что это его дело. Что он Адам, которому Бог что-то поручил. А Ева – это только его помощница, соответственно, ему. И если вот это понимание есть, то все будет хорошо. Итак, второе, всякому мужу глава Христос. Когда мы говорим о подчинении мужа Христу, то обязательно, вообще, как вы это понимаете, братья? Муж подчиняется Христу. Живет по заповедям. Но я также понимаю, например, что в основном, конечно, ну и как в основном? По-другому и быть не может. Это повиновение Божьему Слову. Потому что Христос назван Словом, с этого Евангелия от Анны начинается. И мы познаем Бога через изучение Его Слова. И тут важно два момента для братьев, для мужчин. Это, во-первых, знать волю Божью, а во-вторых, ее исполнять. Давайте почитаем места Писания, где об этом говорится. Евангелие от Анны, от Иоанна, 10 глава, 14 стих, где Христос говорит, сравнивает себя с пастырем, нас сравнивает с овцами и говорит, «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Для того, чтобы нам исполнять, братья, Слово Божие, нам нужно знать Христа, нам нужно знать Божье Слово, нам нужно знать Его волю. Еще несколько мест Писаний. Притча 3 глава, 5-6 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Притча 8 глава, посвященная премудрости, да? Кто, может быть, не изучал, знаете, да, что премудрость, ну, как-то вот считается так уже, вот сколько толкований читал, а сам смотрю, что премудрость – это Христос. 12 стих, а потом с 14 по 17. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Смотрите, братья, рассудительного знания. Знание, которое требует размышления, рассуждения, которое нужно вникать, открывать. То есть мы должны изучать Библию очень серьезно, систематически, планомерно. С 14 стиха. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мной цари царствуют и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники». А муж это же тоже начальник в семье, правильно? Он мудростью должен царствовать и управлять. «И вельможи, и все судьи земли, любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Ну и 2 Тимофея 3:16. Думаю, это вы уже наизусть все помните. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, первое, что требуется от брата-христианина, это изучать серьезно, братья, изучать Священное Писание. Я так, когда размышлял, думаю, а как часто вот я должен изучать Священное Писание? Каждый день или раз в неделю? И вот так вот подумал, думаю, женам проще в этом вопросе. Она пришла ко мне, к мужу, мы с ней сели, поговорили. Она говорит, вот мой глава. Я с ним поговорила, неясные вопросы выяснила. Теперь мужу, если я буду изучать раз в неделю. Вот странно было бы, жена приходит ко мне раз в неделю, да, и говорит, слушай, тут вопросы накопились. Не можем себе такого представить, да? Каждый день мы общаемся с женами, что-то обсуждаем, решаем. А так же и с Богом. Если у меня есть какие-то вопросы, если я вообще живу жизнью, да, то у меня они есть, и мне каждый день нужно что-то находить, что-то открывать, над чем-то работать. Не раз в неделю по два часа на проповеди, а постоянно. И второе, когда мы знаем Слово Божие, нам нужно его исполнять. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Христос просто определил. Говорит, если вы мои овцы, значит, вы меня слушаетесь и идете за мною. Если не мои, значит, не слушайтесь моего голоса. И в Евангелии от Луки, в 6 главе, Христос рассказывает такое, ну, наставление, что ли, притчу, да? «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и за разрушение дома сего было великое». Посмотрите несколько моментов. Иисус говорит, что есть люди, которые признавали Иисуса Господом. Они приходили и говорили, Господи, Господи. Второе, они приходили к Иисусу. Они приходили, они шли, они не говорили, мне это не надо. Они слушали Его. Но одна только проблема – не исполняли. И, к сожалению, братья и сестры, в нашей христианской жизни, даже у нас, у евангельских христиан, встречается такая ситуация, когда мы все прекрасно знаем, и проповеди понимаем, и можем даже сами проповедь подготовить на любую тему. Но в жизни нашей мы живем и поступаем абсолютно по-другому. Вот так, как мы научены в миру, в опыте, как вокруг люди делают, как нам кажется, да? И это проблема. И братьям в первую очередь нужно об этом задуматься. И поэтому я призвал бы братьев два вопроса себе сегодня задать. Первый вопрос. Познаю ли я волю Бога через серьезное изучение Его Писания? Вот у нас, когда братское по средам собираемся, Сергей Васильевич, у него всегда такой контрольный вопрос. Ну, братья, что читаем? И вы знаете, простой вопрос, он абсолютно, вот мне каждый раз, он мне показывает мое состояние. Если бывает такое иногда, что-то заболеешь, где-то немножко осуетишься, не читаешь, вдруг я понимаю, я же не читал слово, мне же сказать-то нечего. Это очень хорошо и ясно видно, понимаете? И также сегодня каждый себе задайте вопрос, что я читаю, что я изучаю, что мне открылось за последний месяц. Есть что-то такое, чтобы вы пришли и сейчас сказали, слушай, Алексей, прекрасно, ты знаешь, я вот прочитал такое, вот мне открылось вот на прошлой неделе, я вот это прочитал. Подумайте, есть ли у вас, или может быть, если вы не можете ничего сказать, за последний месяц, два, три вам не открылось, тогда задайте себе серьезный вопрос. Братья, тогда у вас проблема что-то. Проблема с познанием воли Божьей. И придет то время, как в притче, когда разрушение дома будет великое. Избавь нас, Господь, от таких вот серьезных потрясений или испытаний. И второй принцип, который касается властной вертикали, все ближе подходим к вопросу о платочках. Это если мы вот это вот понимаем, да? Если мы вот это вот сердцем принимаем, да, хотим, братья, познавать Христа, да, а потом жизнь наша меняет в соответствии с Его Словом. Если сестры понимают и говорят, я хочу подчиняться мужу, я хочу, чтобы Сел, вот подумал, о, на этой неделе я вот тут, вот, вот тут, вот, вот, вот тут. Отказался от своего, принял мужье решение, вот положила себе на сердце, мы теперь живем. У меня есть победа эта духовная, есть та драгоценность, которую я могу прийти и сказать, Господи, смотри, у меня в сердце есть драгоценность. Вот в этих случаях я действительно победила, я поступила, как ты хотел. И тогда, смотрите, второй принцип. Вот это понимание наше, вот этот вот механизм, скажем так, властной вертикали, он должен проявляться в каких-то наших внешних формах. В этикете. Ведь смотрите, какой был вопрос у коринфян стоял. Тогда, ну и сейчас, например, да, когда люди начинали молиться, да, или речь говорили с кафедры, пророчествовали, да, то всегда, наверное, снимали шляпу, обнажали. Ты в России, например, приезжал царь, батюшка, барин, да, первое, что говорили, да, шапки долой. Я, знаете, вот до сих пор хожу за детьми, когда захожу в школу, у меня невольно рука идет шапку снять. У нас, я когда учился в школе, у нас заходили, нас так приучили. В школу заходишь, место святое, здесь вас учат, шапки долой. Вот. И это, понимаете, внешнее вот такое, ну скажем, проявление внутреннего уважения. Не придет же, да, никому в голову встать и проповедовать мне в головном уборе. А у коринфян это было, это проявилось, что мужчины стояли с одетым головным убором, да, и Павел говорит, послушайте, вот этого быть не должно, если вы же позорите своего главу, вы же позорите Христа, покажите ему уважение, вы вышли молиться, вы обращаетесь к своему царю, вы вышли говорить от его имени. Где вот это благоговение, оно должно внешне выражаться в этих формах? Снимите головные уборы и молитесь, сняв головной убор. У женщин, вы знаете, этот стих, там нет слова «платочек», да? И там нет слова «косынка». Скажем так, исторически, да, я, например, не нашел информации, да, что в то время там платочки нужно было одевать. Но, скорее всего, переслушав в ряд толкований, посмотрев, как братья толкуют, все-таки ближе всего, знаете, какая информация, что в то время в Коринфе замужние женщины, они не просто как бы, ну, какой-то знак носили, что они замужем, а именно, когда женщина смирялась, тут два есть толкования. Либо она меняла прическу, и вот определенным образом, там, может, волосы уложены были, да, она показывала свое подчинение мужу. Не просто она замужем, она говорила, у меня есть господин. Я теперь подчиняюсь мужу, я не сама по себе. Может быть, у нее был какой-то, знаете, ну, платочек. Но это не важно, посмотрите. То, что здесь написано, у нас поставили как знак власти, отражает сущность. То есть сестры, когда выходят замуж, должны как в каких-то внешних формах, да, в этикете, показывать власть над собой мужа, рекламировать ее. Если Павел говорит, слушайте, если вы этого не делаете, если вы вышли замуж, да, и вы продолжаете себя рекламировать и говорить, да я свободна, я могу поступать как хочу, вы позорите своего мужа, вы его слава, вы признаны отражать, вы созданы для него. Так же, как если мужчина, да, ведет себя неподобающим образом в святом месте, да, неблагоговейно, позорит Христа. И вот теперь такой вопрос. Какие формы вот современные, да? Как муж может показать вот свою подчиненность Христу? Вот во внешнем проявлении. Нет, ну вот так, чтобы вы на меня посмотрели и сказали, да, этот человек почитает Христа. А? Не, рыбку я покажу, что я христианин. Мне нужно внешне показать власть Христа. Но я бы предложил так. Когда мужчина молится на коленях, я показываю свое смирение перед Христом. Я показываю, что у меня есть Господь, которому я поклоняюсь, которого я уважаю, перед которым я благоговею. Ну как, вы согласны со мной? Снятый головной убор. До сих пор, я думаю, молиться с надетым головным убором все равно, ну, не то. Мы даже как бы перед уважаемым человеком снимаем, да, или там показываем. Тем более, например, если мы пришли в молитву или к Богу как-то. Как еще мы можем проявить вот свое подчинение? Ну, словами, наверное, в свидетельстве. Знаете, я одно время тут вот значок носил, пока у меня дети не позаимствовали. Христос Господь. Особенно иностранцы меня всегда спрашивали, они же, ну, по-русски не понимают, наверное, что у тебя там написано? Я говорю, у меня есть Господь, у меня есть Христос, вот Бог на небесах, которому я подчиняюсь. Вот. А как вот сегодня жена может показать власть над собой? Вот все-таки, понимаете, платочки в церквах – это не власть мужа. Она должна как-то показать власть мужа. Она слава мужа. То, о чем Павел говорит. Платочек – это мы можем показать другое, что да, я верующий человек, я прихожу в церковь, я уважаю. И... Ну, кольца, например, они тоже не показывают. Они показывают, что я женатый человек. И тоже у женщины. А как Сара показывала? Называла господином. Вот то, что мы из Библии можем взять, да? Я не думаю, что Сара, когда с Авраамом наедине оставалась, она его все время на «вы» называла и господином, да? Но я думаю, это оставлено. Сара, да, у них же были подчиненные, у них же были рабы и слуги, и все. Она называла его специально господином. Она подчеркивала свою вторую роль. И то, что до нас дошло через Писание. Но вы знаете, я предложил бы такой вариант, что сегодня, наверное, одна из ярких форм, когда женщина может показать свое подчинение, смирение пред мужем, это когда она выходит замуж и, наверное, меняет фамилию. Когда женщина выходит, да, принимает фамилию мужа, так же, как в свое время Ева, да, Адам ей дал имя, он был Иш по-еврейски, да, она стала Иша. Вот. И вот это, наверное, осталось у нас и до сих пор. И это такое, может быть, этот обычай уже утратил то значение, да, но вот мне как-то, не знаю, мне всегда казалось, что если вот выходит, да, женщина нам показывает, все, я теперь принадлежу мужу, я замужем, да, я даже от фамилии своей отказалась, потому что теперь я его. В этом, наверное, может еще проявиться смирение. Ну, подумайте, как бы вот принцип вы понимаете теперь, да, что мы подчиняемся, жены подчиняются мужьям, мужья подчиняются Христу, и это должно проявляться в нашем этикете, в нашей форме одежды, в нашем порядке там, богослужения, да? Что люди должны, увидев это, сказать, да, действительно, этот человек имеет над собой власть. Аминь.